Я не смею ни на кого взглянуть. Мне хочется влезть в печку и сгореть в ней вместе с поленьями. С каким презрением все они, должно быть, смотрят на меня. В особенности мой учитель, Гумилев. Я чувствую себя навсегда опозоренной. И все же до меня доносится сквозь шум крови в ушах. С золотистого меда струя из бутылки текла так тягуче и долго, что, мол, ведь хозяйка успела... Голос Мандельштама течет, как это золотистого меда струя, и вот уже я, забыв, что я навсегда опозорена, вся превращаюсь в слух, и мое сердце вслед за орфической мелодией его стихов то взлетает ласточкой, то кубарем катится вниз. Да, я забыла, а другие? И я осторожно оглядываюсь. Но оказывается, что и другие забыли. Не только о моем неуместном выступлении, но и о моем существовании. Забыли обо всем, кроме стихов Мандельштама. Гумилев каменно застыл, держа своими длинными пальцами детскую саблю. Он забыл, что ею надо поправлять мокрые поленья и ворошить угли, чтобы поддерживать огонь. И огонь в печке почти погас. Но этого ни он и никто другой не замечает. Ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина. Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала. Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена, не Елена, другая, как долго она вышивала. Мандельштам резко и широко взмахивает руками, будто дирижирует невидимым оркестром. Голос его крепнет и ширится. Он уже не говорит, а поет в сомнамбулическом самоупоении. «Золотое руно! Где же ты, золотое руно? Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, и, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился пространством и временем полный». Последняя строфа падает камнем. Все молча смотрят на Мандельштама, и я уверена, совершенно уверена, что в этой потрясенной тишине они, как и я, видят не Мандельштама, а светлую Талассу, адриатические волны и корабль с красным парусом, пространством и временем полный, на котором возвратился Одиссей. Мандельштам нервно шарит в кармане пиджака в поисках папиросы, как всегда напрасно. Я вскоре узнала, что папирос у него никогда нет. Он умудрялся забывать их, добытые с таким трудом папиросы где попало, отдавал их первому встречному или просто терял, сунув мимо кармана. Гумилев засовывает ему папиросу в рот и зажигает ее. «Кури, Осип, кури! Ты заслужил! И еще как заслужил!» И тут во все еще потрясенной тишине раздается спокойный, слегка насмешливый голос Георгия Иванова. «Да, и это стихотворение тоже пример того, что прекрасное не требует изменений. Все же я на твоем месте изменил бы одну строчку. У тебя, ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина. По-моему, будет лучше, ну а в комнате белой, как палка, стоит тишина». Мандельштам, жадно затянувшийся папиросой и не успевший выпустить изо рта дым, раздражается неистовым приступом кашля-хохота, как палка. «Нет, не могу, как палка!» Все смеются. Все, кроме Георгия Иванова, с притворным недоумением убеждающего Мандельштама. «Я ведь совершенно серьезно советую, Осип. Чего же ты опять хохочешь?» Смешливость Мандельштама. Никто не умел так совсем по-невзрослому заливаться смехом по всякому поводу. И даже без всякого повода. «От иррационального комизма, переполняющего мир», объяснял он приступы своего непонятного смеха. «А вам разве не смешно?» С удивлением спрашивал он собеседника. «Ведь можно лопнуть со смеху от всего, что происходит в мире». Как-то уже в весенний ветреный день, когда от оттепели на бассейной голубели и потягивались рябью огромные лужи озера, я увидела шедшего по противоположному тротуару Мандельштама. Он смотрел прямо на меня, трясясь от смеха. Помахав мне шляпой, стал торопливо перебираться ко мне, разбрасывая брызги и зачерпывая калошами воду. Смеясь все сильнее, он подошел ко мне, и я не могла не присоединиться к его смеху. Так мы и простояли несколько минут, не переставая смеяться, пока Мандельштам не объяснил мне между двумя взрывами смеха. «Нет, представьте себе, я иду в дом литераторов, думаю, встречу там и вас, и вспомнил вашу балладу о котах. А тут вдруг кошка бежит, а за ней другая, а за кошками...» Тут смех перешел в хохот и клекот. «За кошками вы! Вы идете за кошками! Автор котов!» Он вытер слезы, катившиеся с его цвета весеннего неба глаз, и, взглянув поверх меня, поверх крыш домов, голубое небо, заговорил другим голосом, грустно и чуть удивленно. «Знаете, мой брат, мой младший брат, выбросился из окна. Он был совсем не похож на меня, очень дельный и красивый. Недавно только женился на сестре Анны Радловой, счастливый, влюбленный. Они накануне переехали на новую квартиру, а он выбросился из окна и разбился насмерть. Как вы думаете, почему? Почему?» Мне показалось, что он шутит, что он это выдумал. Только впоследствии я узнала, что это была правда. Его брат, муж сестры Анны Радловой, действительно неизвестно, почему выбросился из окна и разбился насмерть. Но от ответа на вопрос, почему выбросился из окна брат Мандельштама, меня избавило появление Гумилева, шествующего в дом литераторов, как и мы. Мандельштам ринулся ему навстречу и, снова захлебываясь и колокоча, стал объяснять. «Я иду, а тут коты. Бегут, а тут Адоевцевы. Нет, ты только подумай. Не могу, не могу. Коты и Адоевцева». Встречи с Мандельштамом были всегда не похожи на встречи с другими поэтами. И сам он ни на кого не походил. Он был не лучше и не хуже, а совсем другой. Это чувствовали многие, даже, пожалуй, все. Человек из другого мира, из мира поэзии. На его стихи из камня. «Я блуждал в игрушечной чаще и открыл лазоревый грот. Неужели я настоящий? И действительно, смерть придет». Мы, студисты, сочинили ответ. «Вы, конечно, не настоящий. Никогда к вам смерть не придет. Вас уложат в стеклянный ящик, папиросу засунут в рот и поставят в лазоревый грот, чтобы вам поклонялся народ». Стихи, хотя они и привели Мандельштама в восхищение и восторг, были, как мы сами понимали, далеко не блестящи. Но должно быть действительно. Бывают странными пророками поэты иногда. Ведь о стеклянных ящиках, мавзолеях для поклонения народа никто тогда и понятия не имел. Впрочем, в стеклянный ящик, чтобы ему поклонялся народ, уложили не Мандельштама, а погубившего его Сталина. Но это случилось позже, много позже. А сейчас все еще зима 1920-1921 года. И моя первая встреча с Мандельштамом у Гумилева. Это было во вторник. А на следующий вечер я встретила Мандельштама на одной из очередных сред Дома искусств. Он подошел и заговорил со мной, будто мы давно и хорошо знакомы. «А я здесь превосходно устроился. Комната у меня маленькая и безобразная, но главное – крыша и печка. И ведь теперь весь Дом искусств принадлежит и мне. Я здесь один из его хозяев, и вы у меня в гостях. Вы это сознаете, надеюсь? Вы мой гость». Он не дает мне ответить. «Я, конечно, шучу. Я никогда и нигде не чувствовал себя дома, а тем более хозяином. Хорошо, если меня, как здесь, приютят. А то чаще гонят в три шеи. Я привык». И опять, не дав мне сказать ни слова, прибавляет. «А про Меркурия вы правильно заметили. Он в детстве изобрел лиру. Хотя это изобретение приписывают еще... А ну-ка скажите, кому? Ведь не знаете?» «Музе Эрата», — говорю я, не задумываясь. Он разводит руками. «Правильно. Но откуда вы такая образованная? Такая всезнайка?» «Мне очень лестно, хотя это совсем не заслуженно. Образованный меня еще никто не считал. Скорее, наоборот. Мои познания в мифологии я почерпнула из детской книжки, которую в 7 лет читала вперемешку со сказками Грима и Андерсена. Но этого я Мандельштаму не открываю. А он, может быть, именно из-за моей мнимой образованности говорит со мной как с равной, просто и дружески. Без преувеличенной снисходительности и оскорбительной любезности. Мандельштам – первый поэт, с которым я сразу легко себя почувствовала, будто между нами нет пропасти. Он – прославленный автор «Камня», всероссийский знаменитый, а я еще продолжаю сидеть на школьной скамье и слушать лекции. Он рассказывает мне о своих южных злоключениях и радостях. Как же без радостей? Их тоже было много, но злоключений, конечно, неизмеримо больше. Вот в Коктебеле у Волошина. Вы, конечно, бывали в Коктебеле? Я качаю головой. Нет. И даже Волошина не знаю. Никогда его не видела. Ах, сколько вы потеряли! Не знать Волошина! Мандельштам искренне огорчен за меня. Волошин? Представьте себе, бородатый шар в венке и в хитоне. Едет на велосипеде по горной, залитой солнцем каменистой тропинке. Кажется, что не едет, а летит по воздуху, что он воздушный шар. А за ним стая пестрых собак с лаем несется по земле. Мандельштам с увлечением рассказывает, как он за стакан молока и сладкую булочку стерег на берегу моря каких-то заговорщиков, левых эсеров, для конспирации совещавшихся, ныряя в волнах. А в Киеве... В Киеве мне жилось привольно, как, впрочем, и потом в Тифлисе. В Киеве профессор Давнар Запольский подарил мне свою шубу, длинную, коричневую, с воротником из обезьянки, чудесную профессорскую шубу и такую же шапку. Только шапка мне оказалась мала, голова у меня не по-профессорски большая и умная. Но одна милая дама пожертвовала мне свою скунсовую горжетку и сама обшила ею шапку. Получилось довольно дико, будто у меня вместо волос скунсовый мех. Раз иду ночью по Крещатику и слышу. Смотри, смотри, поп растрига, патлы обстричь не умеет. Потлатый идиот. Мандельштам не обращает внимания на происходящее на эстраде и мешает лектору Замятину и слушателям своим звонким шепотом. Но ни я, ни кто другой не смеет призывать его к порядку. Так он и продолжает говорить до той минуты, когда Замятин встает, и под аплодисменты Мандельштам аплодирует особенно громко, почти так же, как я, считающийся мэтром Клаки, за особое умение хлопать и заставлять хлопать слушателей, уходит, послав отдельную улыбку и поклон Мандельштаму. Среда кончена, надо и мне уходить. А Мандельштам еще многого не успел рассказать, раз начав, ему трудно остановиться, не доведя воспоминаний до конца. И он неожиданно принимает героическое решение. «Я пойду вас проводить до угла». «До какого угла? Ведь дом искусств на углу». «На углу Мойки и Невского», — резонно замечает Гумилев. «Ну, все равно. До первого незажженного фонаря, до второго угла несколько шагов». Мы выходим гурьбой из подъезда. Гумилев, Мандельштам и несколько студисток. Мы идем по Невскому. «Подумай только, Николай Степанович», беря Гумилева под руку, говорит Мандельштам, «меня объявили двойным агентом и чуть было не расстреляли. Я в тюрьме сидел». «Да-да, поверить трудно». «Не раз сидел». И вдруг он неожиданно заливается своим увлекательным звенящим смехом. «Меня обвинили в спекуляции». «Арестовали как злостного спекулянта за яйцо», – кончает он, весь исходя от смеха. «За одно яйцо. Было это в Киеве». И он рассказывает, как ему в одно весеннее утро до смерти захотелось гоголь-моголя. От сытости, конечно. Когда голоден, мечтаешь о корке хлеба. Он пошел на рынок и купил у торговки яйцо. Сахар у него был, и значит, все в порядке, и можно вернуться домой. Но по дороге... Тут же рядом, на рынке, бородатый мужик продавал шоколад Эйнем «Золотой ярлык», любимый шоколад Мандельштама. Увидев шоколад, Мандельштам забыл про гоголь-моголь. Ему до зареза захотелось шоколаду. «Сколько стоит?» 40 карбованцев». Мандельштам пересчитал свои гроши. «У него только 32 карбованца». И тогда ему пришла в голову гениальная мысль. Отдать за нехватающие карбованцы только что купленное яйцо. «Вот», – предложил он мужику-торговцу, – «вам это очень выгодно. Я отдаю вам прекрасное сырое яйцо и 32 карбованца за шоколад. Себе в убыток». Но тут, не дожидаясь ответа торговца, Со своего места с криком сорвалась торговка. «Держите его, спекулянта проклятого! Он у меня за 7 карбованцев купил яйцо, а сам за 8 перепродает! Держите его! Милиционер! Где милиционер?» Со всех сторон сбежались люди. Прибежал на крики и милиционер. Баба надрывалась. «За 7 купил, за 8 перепродает! Спекулянт проклятый!» Мандельштама арестовали, и он до вечера просидел в участке. Во время ареста раздавили яйцо, и кто-то украл у спекулянта проклятого его 32 карбованца. Смеется Гумилев, смеюсь я, смеются студисты. Мы прошли уже почти весь Невский, и слушатели по одному начинают прощаться и отпадать. До угла Литейного доходим только мы трое – Гумилев, Мандельштам и я. Мандельштам продолжает нестись по волнам воспоминаний. А были и сказочные удачи. Раз, вы не поверите, мне один молодой поэт подарил 10-фунтовую банку варенья. Я зашел к нему, он меня чаем угостил. А потом я ему прочел «На каменных отрогах». Я только что тогда написал. Он поохал, повосторгался и вдруг встал и вышел из кабинета, где мы сидели. Возвращается с огромной банкой варенья. Протягивает ее мне. «Это вам». Я прямо глазам и ушам своим не поверил. Даже не поблагодарил его. Надел свою шубу, схватил банку и наутек. Чтобы он не опомнился, не передумал, не отнял бы. Шел, прижимая драгоценный груз к груди, дрожа, как в лихорадке. Ведь гололедица. Того и гляди, поскользнешься и прощай священный дар. Ничего донес. Только весь до нитки вспотел, несмотря на холод. От волнения. Зато какое наслаждение, какое высокое художественное наслаждение. Я 2 суток не выходил из дому, все наслаждался. Как замечательно, то повышая, то понижая голос, изображая и торговку, и милиционера, и одарившего его поэта, рассказывает Мандельштам. Конечно, он преувеличивает, разукрашивает, но от этого все становится по-мандельштамовски очаровательно. Ну, конечно, банка варенья была не 10-фунтовой, а фунтовой, если она существовала не только в фантазии Мандельштама. Да и арест из-за яйца вряд ли не выдумка. И только много лет спустя, уже потом, в Париже, я убедилась, что в рассказе Мандельштама не было никакой фантазии. Все было именно так. И банка варенья оказалась действительно 10-фунтовой, подаренной Мандельштаму в минуту восторга, когда душа жаждет жертв, проживающим в Киеве поэтом, переселившимся потом в Париж, Юрием Терапиано. Подарено после настолько потрясшего молодого поэта чтения «На каменных отрогах», что он безрассудно поделился с Мандельштамом своим запасом варенья. И никогда об этом не жалел. От него же я узнала, что история спекуляции с яйцом, несмотря на всю свою неправдоподобность, чистейшая правда. Мы уже давно идем по бесконечно длинной бассейной. Темно, снег кружится и скрипит под ногами. А в Тифлисе... Но Гумилев перебивает его. Это все очень забавно и поучительно, но ты, Осип, собственно говоря, куда направляешься? Тебе давно пора повернуть лыжи. Ведь тебе до мойки. Как до мойки? Мандельштам растерянно останавливается. Чтобы я один прошел все это расстояние? Это совсем невозможно. Я думал... Он оборачивает ко мне испуганное лицо. «Я был уверен, что вы пустите к себе ночевать, ведь у вас, я слышал, очень большая квартира. И значит, место найдется и для меня, хоть на кухне». «Нет, не найдется», — отрезает Гумилев. «Ты напрасно думал. Там революционные богемные нравы не в чести. И ночевать поэтов там не пускают. Ни под каким видом. Даже на площадку перед дверью». Я растеряна не меньше самого Мандельштама, но Гумилев прав. Пустить Мандельштама к себе домой я действительно никак не могу. А он стоит передо мной такой несчастный, потерянный, как бездомная собака. Я замерзну, я не дойду один. Идите ночевать к Николаю Степановичу. На клеенчатом диване в прихожей. С решимостью отчаяния говорю я, будто я вправе распоряжаться чужой квартирой. Пусть Гумилев сердится. Мне все равно. Нельзя бросить Мандельштама ночью на улице. Но Гумилев не сердится, а смеется. Наконец догадались. Колумбово, а не киевское яйцо. Я уже на Невском решил, что пущу тебя ночевать к себе. и чаем с патокой угощу. Не замерзать же тебе здесь, как рождественскому мальчику у Христа на елке. Я только попугать тебя хотел. Но какой же ты, Осип, легкомысленный. Я перед тобой образец осторожности и благоразумия». Мандельштам, успевший оправиться от страха, неожиданно переходит в наступление. «Это я-то легкомысленный. Поищи другого такого благоразумного, предусмотрительного, осторожного человека». Он подскакивает, по петушиному задирая голову. «Знаю, знаю», — успокаивает его Гумилев. «Не кипятись. Ты отчаянный трус. Из породы легкомысленнейших трусов. Действительно, очень редкая порода». «Трус» — оскорбительное слово. Конечно, Мандельштам обидится. Но Мандельштам повторяет: «Из породы легкомысленнейших трусов. Надо запомнить». «Да чего правильно». Мы прощаемся у ворот моего дома. Мандельштам снова весел и доволен. На сегодняшнюю ночь у него не только крыша, диван, сладкий чай с патокой, но и собеседник. Они будут читать друг другу стихи и вести бесконечные, вдохновенно задушевные ночные разговоры. До утра. А завтра новый день, безумный и веселый. Веселый, очень веселый. Все дни тогда были веселые. Это были дни зимы 1920-1921 года. И веселье их действительно было не лишено безумья. Холод, голод, аресты, расстрелы. А поэты веселились и смеялись в умирающем Петрополе, где прозрачная весна над черную Невой сломилась, как бессмертие тает. О, если ты звезда, Петрополь, город твой, твой брат, Петрополь, умирает.